страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 6 октября, пятница, 9 часов утра. Передача «По страницам Библии» здесь на радио Теос. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Команда утреннего эфира. Мы читаем Библию и разбираем, анализируем, комментируем и размышляем о применении для того, чтобы, я надеюсь и верю, применять. Не просто размышлять о том, как бы это было хорошо. Как помните в старом фильме «Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда». Вот, оно не об этом, оно о реальном применении. И при этом мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, разработавшего в свое время программу изучения Библии за 5 лет. Работая с этими материалами и готовя эти программы, я все больше и больше понимаю, через что прошел доктор Маги, когда эту программу готовил. Несколько раз слушая еще английские записи, вот исходники, да, доктора Маги, я удивлялся некоторым моментом, думал, ну как такое может быть? Ну вот, например, он какие-то вещи говорит, а потом комментирует, и выясняется, что где-то либо оговорился, где-то либо его не услышали, где-то, может быть, нечетко выразился, не поняли. И я не представлял себе, как такое может быть. Сейчас, ведя передачи сам, я все больше и больше это себе представляю. Наша слушательница, которая подписалась монахиня Матрона, прислала вот такое письмо. «Добрый вечер. Простите, в одной из последних передач вы сказали, что поклонение нужно Богу, а не нам. А молитва кому нужна? Просто я обычно слышу, что церковное богослужение прежде всего нам нужно, а не Богу. Бог ни в чем не нуждается. Спасибо». Вот такое письмо. Письмо пришло вчера поздно вечером, и у меня не было возможности переслушать записи последних передач. Я это сделаю в ближайшие дни, я это сделаю и посмотрю на контекст того высказывания, о котором вы говорите. Я, ну, во-первых, не помню, чтобы говорил вот в таком виде эти слова. Я, кстати, сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, если это было, может быть, вы напомните, и контекст тоже, потому что это чрезвычайно важно. Я не помню, чтобы я говорил слова о том, что богослужение нужно Богу, а не нам. И уж тем более, конечно, про молитву. Молитва нужна Богу, а не нам, ну, очень вряд ли. Есть одна возможность, если это было так, то это была, ну, либо нечеткая формулировка с моей стороны, либо где-то испорченный телефон. Есть одна возможность, чтобы такое было сказано. Вот смотрите, богослужение и вообще в принципе служение. Нам, пока мы не возрождены, нам, пока мы в нас не действует Дух Святой, это богослужение действительно совершенно не нужно. А Каину богослужение было не нужно. Он был готов уйти, просто убежать от Бога и ни на что больше не обращать внимания. Ему и так, в общем-то, жилось, как ему казалось, неплохо. Он, в общем, не готов был что-то по этому поводу делать. Вот в этом плане богослужение, конечно, было ему не нужно. Но, с другой стороны, конечно, вы абсолютно правы. Если мы говорим о том, что богослужение нужно Богу, вот в таком виде, в такой формулировке, возникает вопрос. Простите, но Бог ведь всеведущий, и Бог всесильный, и Бог, самое главное, самодостаточный. Чего ему не хватает? Того, что мы могли бы дать ему нашим богослужением. Конечно, в этом плане совершенно четко, вот, и тут, ну, просто даже, я думаю, говорить об этом долго не стоит. Конечно, Бог ни в чем не нуждается, вы абсолютно правы. Значит, еще раз и, может быть, почетче. Богослужение нужно Богу, наше богослужение нужно Богу, чтобы Бог в нас действовал. Но нам оно нужно для того, чтобы меняться. А что же касается молитвы? Вот тут важный вопрос и серьезный вопрос. Давайте я попробую так сказать, чтобы не было какой-то двусмыслицы, непонятности. Во-первых, Бог и так знает нашу волю, наше желание. Бог и так знает наше желание. Бог и так знает наши сердца лучше, чем кто бы то ни было. Поэтому молитва уж ему точно не нужна для того, чтобы узнать, а что там эти люди хотят, чего там эти люди думают. Он в курсе. Иногда используют такую аналогию: Бог как отец, который хочет разговаривать с сыном. Как любая аналогия, эта аналогия разваливается в какой-то момент, и разваливается она тогда, когда мы начинаем понимать, что отец не знает всех мыслей сына. Бог знает все наши мысли. Поэтому, когда Бог с нами разговаривает, это совершенно не так же, как разговаривал бы отец с сыном. Он знает нас. Теперь, молитва, конечно, нужна прежде всего нам. Разговор с Богом нужен прежде всего нам. Через молитву Бог нас меняет. Через молитву Бог совершает какие-то свои дела, те, которые Он хочет совершить в нашей жизни. Поэтому, да, молитва нужна нам. Если мы говорим, что что-то нужно Богу, то здесь нужна особая внимательность. И внимательность это состоит просто в том, чтобы помнить о самодостаточности Бога. Понимаете, вот здесь помогает разобраться вот такой момент. Бог и до нас существовал вечно. Бог и до нас, то есть Он создал нас не потому, что Ему чего-то не хватало, а потому что Он творческий Бог. Вот творить — это Его свойство. Так что, конечно, сказать о том, что Бог нуждается в нашем поклонении, Бог нуждается в нашей молитве, можно только с определенной долей условности. Но при этом Бог через наше поклонение меняет нас. И Бог через нашу молитву меняет нас. Кому в этой ситуации надо больше, Богу или нам? Конечно, нам. Потому что мы не самодостаточны, а Бог самодостаточен. И такая взаимная вещь, взаимная ситуация. Но как я мог сказать вот настолько категорично, что поклонение нужно Богу, а не нам? Разве что в контексте невозрожденному человеку, необращенному человеку, непокаявшемуся человеку. Действительно, поклонение не нужно в том плане, что он сам не испытывает такой нужды. Да, у него нет ощущаемой им нужды по поводу поклонения. Вот, пожалуй, только в этом смысле. Вы комментировали и продолжаете комментировать вопросы, которые я задаю. Я напоминаю, что вопросы эти в группах ВКонтакте и Facebook, либо накануне эфира, либо за полчаса, 40 минут до эфира обязательно появляются. В прошлый раз я говорил о том, что очень странная вся эта ситуация. Я один комментарий прочитаю к вчерашнему вопросу, другой оставлю в конце, потому что он... помогает, прочитаем его в конце, потому что он помогает из сегодняшней передачи. Я спрашивал о том, как же это так быстро получилось, да, вот только что Бог дает израильтянам закон, Бог до этого вывел израильтян из Египта, все классно, все здорово, вроде бы, и он открывается, а при этом израильтяне так быстро уходят и начинают заниматься идолослужением. Нет, все-таки два комментария, прочитаю коротко. Во-первых, здесь есть интересный комментарий от Алексея. Я думаю, вы это слышали уже, это выражение, но оно очень четкое, очень точное. Бог вывел израильтян из Египта, израильтяне вышли из Египта, но Египет пока еще не вышел из израильтян. Для того, чтобы Египет вышел из израильтян, понадобится еще много времени. А комментарий от Владимира. Владимир пишет о том, что люди же нуждаются в чем-то конкретном, в чем-то видимом для подтверждения веры. Вот это видимое они себе сами и делают. Если по первому комментарию у меня вопросов нет, да, все понятно, и могу согласиться. Вот. По поводу второго, по поводу комментария Владимира, вот мне не очень понятно, и вот почему. Ведь у израильтян было видимое присутствие Бога. И более того, когда речь идет о скинии, опять-таки, это про то, что Бог будет присутствовать среди них и действовать среди них. И как раз это некий знак такой видимого Божьего присутствия. То есть получается, что Бог уже об этом позаботился. Бог знает, что людям нужно ощущение его видимого присутствия, понимание его видимого присутствия. Бог знает, что людям надо что-то видеть, и он об этом заботится. И при этом люди как бы говорят, не-не-не-не, нам, конечно, надо видеть, но немножко не так. Покажи нам себя по-другому. То есть тут, конечно, скорее все-таки этот вот Египет, который в израильтянах остается и продолжает оставаться. Анастасия пишет на основании 9 главы Евангелия от Марка, получается, что жертву, мирную жертву, жертву, приправленную солью, Бог принимает от всех людей, от верующих и неверующих, покаявшихся, не покаявшихся. И в качестве подтверждения концовка 9 главы Евангелия от Марка. Я прочитаю пару стихов. 49 стиха. Говорится тут, кстати говоря, об аде. Иисус говорит об аде. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Вот достаточно сложный этот фрагмент, концовка 9 главы Евангелия от Марка. Я скажу буквально пару слов, потому что подробно о Евангелии от Марка и конкретно о 9 главе мы будем уже с вами беседовать меньше, чем через месяц. И тогда эту концовку мы с вами прочитаем. Скажу коротко. В контексте здесь говорится об аде, говорится об адских муках совершенно конкретно. 47 стих. «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». И вот тут в этом контексте Иисус говорит, «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Я понимаю это так, причем далеко не одинок я в этом понимании. Есть два пути. То есть все равно какая-то жертва будет. Либо мы приносим Богу жертву покаяния, она жертва. То есть любая жертва требует отречения. Любая жертва требует от чего-то отказываться. Если мы ни от чего не отказываемся, то какая же это жертва? То есть либо это будет жертва покаяния, либо так или иначе, вот здесь важный момент, так или иначе, если мы отказываемся от этого, то, находясь уже в гиене огненной, страдать мы все равно будем. Там будет немножко другая соль. Соль обеспечивает сохранность на земле. Да, вот в иудейском климате, особенно в жарком климате, соль обеспечивала сохранность, чтобы не портилась. Так вот, здесь будет соль как страдание, соль, как, ну вот говорят, пот и слезы, да, вот такая соль. И это тоже некое обеспечение вечности, но в данном случае это вечность страданий. То есть мы не хотим становиться вот такой жертвою, хотя там будет и соль, там будет и страдание. Мы понимаем, что здесь, на этой земле, от чего-то придется отказаться. Но лучше отказаться сейчас, лучше отказаться для Бога, лучше отказаться ради Бога, чем ожидать того, что будет в вечности, когда это уже не изменить. Сейчас мы с вами подойдем к нашему библейскому чтению. Я поставлю вопрос на сегодня. У нас еще есть комментарий, который я оставлю наконец. Там даже 2-3 минуты нам хватит это прочитать. А вопрос будет вот какой. Сейчас мы будем говорить о том, что было после вот этого греха идолослужения со стороны израильтян. Скажите, пожалуйста, вот Бог наказывает израильтян за идолослужение. Причем наказывает сурово. А почему Бог не наказывает Моисея за то, что тот в гневе разбил таблички, разбил скрижали? Вот израильтяне сделали что-то такое, чего Бог не разрешал делать, напротив, запрещал делать. Моисей разбил то, что сделал, то, что дал Бог. Моисей не был, как кажется, по крайней мере, не был наказан. Что скажете по этому поводу? Почему? Или поспорите с самим утверждением о том, что он не был наказан. Theos.fm, наш сайт, Радио Theos, наше мобильное приложение, наши группы ВКонтакте и Фейсбуке по страницам Библии. Пишите, комментируйте. Сейчас давайте склоним голову в молитве и будем вместе читать Божье Слово. Господь наш дорогой, мы понимаем, что живем в падшем мире. И этот мир полон страдания. Дай нам, Господи, мудрость принимать то страдание, которое действительно от Тебя, даже если мы не понимаем, зачем. И не навлекать на себя страдания по собственному неверию или собственной глупости. Или непослушанию. Прибудь с нами и дай нам читать Твое Слово и разуметь его. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это «По страницам Библии», 135-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами все еще в книге «Исход». И знаете, задумываясь над прошлой нашей беседой, я понял, что слишком много времени потратил на то, чтобы сказать о том, как неправ Аарон, когда ввел народ израильский, выдало поклонство. Но я слишком мало сказал про Моисея, поэтому хочется вернуться к 32 главе книги «Исход» и прочитать еще раз молитву Моисея. Это 11 и следующие стихи. Когда Моисей узнает об этом идолослужении, которое началось в стане израильском, Моисей приходит к Богу, и Моисей становится заступником своего народа. Зачастую пасторы, служители пытаются наоборот, как-то оградить себя, сказать, что мы ни при чем, я ни при чем. Это вот эти люди, это этот народ, это эти верующие, которых ты в церковь привел. Зачастую говорят, эти вот молодые верующие, да, вот молодежь это вся. Все, они виноваты. Смотрите, что делает Моисей. Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою, и рукою крепкую». Первое, что говорит Моисей, этот народ вывел ты. Моисей абсолютно честен и искренен. Он говорит, не я это выводил, не моя это была идея, не я все это затеял. По сути, Моисей говорит следующее, Боже, ты это затеял, ты с этим и разбирайся. Дальше, 12 стих. Чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах, и истребить их с лица земли. Это еще одна причина отвратить гнев. Это еще одна причина избежать гибели этого народа. Какое же тогда будет свидетельство? Особенно свидетельство для египтян. И 13 стих, третья причина, на самом деле их будет 4, будет еще одна, но уже в конце главы мы к ней подойдем сегодня. 13 стих. «Вспомни Авраама, Исаака и Израиля,
рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножая умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой ты сказал, дам семени вашему, и будут владеть ею вечно. Иными словами, если ты сейчас не пощадишь свой народ, то и эти обещания не исполнятся. Значит, ты окажешься Богом обещающим, но не делающим. Да, Моисей действительно знал путь к сердцу Божию. Порой мы этого пути не знаем. У нас слишком много богословских слов, у нас слишком много рассуждений, у нас слишком много высокопарности. А тут нужна искренность. Совершенная такая искренность, прозрачность. Вот именно этого в молитве нам зачастую не достает. Но возвращаемся к тому месту, на котором мы с вами остановились. Аарон пытается отмазаться, слабо у него получается, даже смешно у него получается. Вот мы бросили все это в огонь, и телец сам вышел. И вот 25 стих. Моисей ставит вопрос ребром. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности по срамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господень, иди ко мне!» А в многих рукописях даже слова «иди» нет. Тут «кто Господень, ко мне!» Вот настолько это насущно, вот настолько это призывно. И собрались к нему все сыны Левины. И дальше Моисей делает то, что можно назвать суровой операцией. Моисея за это критикуют. Я бы хотел прежде всего напомнить, сколь суров был сам грех. Только что израильтяне клялись в верности. И они не выполнили эту клятву. Они ушли от Бога. Знаете, когда человек болеет раком, у него обнаруживают опухоль. Никто не говорит: давайте пощадим некоторую часть этой опухоли, давайте пощадим эти клетки. Рак удаляется целиком. Именно так поступил Моисей, именно так оно и делалось в ветхозаветные времена. 27 стих. И он сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». Я думаю, что в этот день пали люди, которые были прежде всего виновны в произошедшем. Это было очищение Израиля. Да, сегодня Бог работает не так, но и в церкви был подобный случай, хотя там, конечно, жертв было меньше. Этот случай описывается в книге «Деяния апостолов», 5 глава. Там говорится о семейной паре, звали этих людей Анания и Сапфира. Бог поразил их смертью, когда они попробовали солгать Святому Духу. Мне вспоминается история, которая показывает другую сторону медали, которая иллюстрирует то, как зачастую проблемы, вопросы решаются у нас. Понимаете, ведь дело тут было в том, что люди реально отошли от Бога. И Моисей мог сказать: «Да ладно, ничего, давайте всех простим». Но тогда это отступление от Бога только усиливалось бы. Сегодня мы порой говорим: «Да, давайте простим», но в результате получается, извините за такое выражение, криво. Я вспоминаю случай, был я на совете одной церкви, там решали вопрос о том, допускать ли к служению проповеди, допускать ли к служению слова человека, который только что приехал из семинарии. Семинария была достаточно известная, но известна она была благодаря скандалам, а не благодаря тому учению, которое люди там получали. И вот этот человек приехал, и его начали здесь уже в церкви экзаменовать. И выяснилось, что он не знает Библию и не знает основы христианской веры. То есть он просто не может объяснить, во что он верит. Потом в ходе беседы стало понятно, что он и не верит вовсе. И вот кто-то из участников этого экзамена, кто-то из экзаменаторов говорит ему: молодой человек, но вы хотя бы можете толково объяснить и толково сформулировать то, во что не верите. И он даже на это не был способен. И уже казалось, что сейчас ему скажут: молодой человек, не вам нести служение, не вам проповедовать слово. Вы сначала сами разберитесь и в себе, и в том, во что вы верите. И вдруг один пожилой брат, самый-самый старший брат, верующий человек в этой группе, начал говорить. Он говорит: вы знаете, я помню отца этого молодого человека. Мы с ним общались еще с молодости. Я помню этого молодого человека совсем маленьким. И я помню, что его отец, я знаю, что его отец был активным служителем Божьим. Через него действовал Бог. Он так хорошо знал Священное Писание. И я вам скажу, я понимаю, что сейчас молодой человек этот еще не совсем готов, но давайте дадим ему шанс, просто ради памяти отца. Вся группа людей, проводившая экзамен, из уважения к говорящему, согласилась с его позицией. Молодому человеку дали кафедру, ему дали право проповедовать в церкви. Потом на практике ничего хорошего из этого не получилось, потому что своим якобы человеколюбивым решением эта группа верующих допустила в церковь отступление, допустила либерализм. Тут есть еще один взгляд, который может быть полезен. Мы говорим: ну давайте пожалеем этого человека, пусть проповедует, у него не совсем все правильно, но он разберется, пусть проповедует. Скажите, а вы слушателей не пожалели? Вы не сказали, что как же он слушателей уведет от истины? Жалко их. Ведь вы же не будете допускать плохого музыканта к выступлению просто потому, что он хороший человек. Вы пожалеете тех, по чьим ушам будет проезжать его музыка. Так и здесь. Но вернемся к книге «Исход», 32 глава, 30 стих. «На другой день сказал Моисей народу: вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу. Не заглажу ли греха вашего?» Начинается еще одна причина, начинается еще одно основание, по которому Бог прощает этих людей. О трех таких основаниях мы уже говорили. Теперь четвертое. Моисей ставит себя на место этих людей. Он пытается заместить их собою. В 31 стихе это еще яснее. «И возвратился Моисей к Господу и сказал: о Господи, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога». И дальше 32 стих. «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Кто-то на месте Моисея сказал бы: я тут ни при чем, это все они. Моисей говорит: прости их. Если нет, то изгладь и меня. Он готов встать рядом со своим народом, готов встать вместе с народом и вместо народа. Вот это качество настоящего лидера. 33 стих. Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их. Это тот самый ангел, о котором мы уже говорили, и в следующей главе снова пойдет о нем речь. Я считаю, что когда говорится в Ветхом Завете об ангеле Божьем, это особое служение Иисуса Христа до его воплощения, до его Рождества. 35 стих. «И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон». Это последствия того греха, который был совершен. Но идем дальше, переходим к 33 главе. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, потомству твоему дам ее, и пошлю пред тобою ангела моего, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, гергесеев, евеев и евусеев». Мы будем говорить с вами об этих народах, мы будем говорить с вами о том, какие проблемы были в их жизни и почему это Божие изгнание стало совершенно естественным и предсказуемым. Почему не стоит в той ситуации, в том месте, в тех обстоятельствах, не стоит жалеть все эти народы?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Третий стих. «И введет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Бог-Отец посылает своего ангела Иисуса Христа, но говорит: «Я не пойду, потому что я погублю вас». Все, друзья мои, очень и очень серьезно. Четвертый стих. «Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих, ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Тут нужно отметить, что это были языческие украшения. И у этого действия, снятия украшений, есть две причины. Одна лежит на поверхности, другую нужно еще раскопать, но это мы сейчас сделаем. Снимите украшения, во-первых, потому что радоваться-то нечему. Радоваться нечему. Бог обличает свой народ. И предстаньте перед ним в серьезном виде, без этих украшений. Но есть и вторая причина. Откуда взялись эти украшения? Из Египта. Это те украшения, которые египтяне подарили израильтянам. Ну, даже скорее не подарили, а просто вернули плату, которая была удержана на протяжении стольких лет. Скорее всего, это были языческие украшения. И даже тот факт, что израильтяне надевали эти украшения, мог увести их обратно к идолослужению. Именно поэтому Бог говорит: снимите, отрекитесь от всего языческого, что остается в вас и вокруг вас. Шестой стих. «Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». Давайте не путать. Это еще не та скиния, о которой говорилось в предыдущих главах. Это специальная временная палатка, в которой Израиль будет встречаться с Богом. Понятно, что Бог не будет жить в этой палатке. Это совершенно очевидно. Но каким-то образом он будет общаться с людьми у этой палатки. И Моисей на это готов. Именно это он и строит. Это картинки, опять образы того, что будет потом, того, что будет в вечности. Мы возвращаемся к нашему тексту. Я вернусь к пятому стиху. «Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас». Бог избрал и искупил израильтян и нас с вами не потому, что мы были идеальными, не потому, что мы были красивыми, не потому, что мы идеально подходим на роль искупленных, а потому, что Бог возлюбил нас. Это не результат нашей хорошести, а результат Божьей любви. Итак, строится скиния собрания, и каждый ищущий Господа мог теперь прийти в скинию собрания, которая, как мы с вами узнали, находилась вне стана. Опять-таки, он приходил не потому, что он лучше других, а потому, что Бог его призывал. Идем дальше и сталкиваемся с вопросом, который очень часто задают. «И когда Моисей выходил к скинии, читаем мы в 8 стихе, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию. И вставал весь народ. И поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан». И вопрос, который часто задают в связи с этими стихами. Можно ли увидеть Бога? Мы читаем, что Моисей разговаривал с Богом как бы лицом к лицу. При этом Иисус говорит, что Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын Его, сущий в недре Отчим, Он явил. Как же Бога не видел никто и никогда, если Моисей разговаривает с Богом? И там будет несколько моментов в этом тексте, указывающие на разговор Моисея с Богом. Объясню это следующим образом. Если вы слушаете запись какого-то певца, какого-то исполнителя, или смотрите запись этого певца, этого исполнителя, даже если вы это делаете на большом экране и с хорошими колонками, это все равно не тот эффект, который вы получили бы, приди вы на этот концерт. Вы слышите некое представление этого певца. Да, близкое к реальности, точное, но если у вас есть такая возможность, сравните два переживания. С одной стороны, вы идете на концерт своей любимой группы, например, на музыкальный концерт, и вы присутствуете в зале. Может быть, даже вы не подходите близко к ним, но вы в зале. Вы слышите все это, как оно есть. С другой стороны, вы смотрите видеоклип этой группы где-нибудь у себя дома или на работе. Это будет совершенно по-другому. Видели ли вы участников группы, посмотрев клип? И да, и нет. Вы видели некий образ, но вы не видели группу, как она есть на самом деле. Так же получается и здесь. Моисей видит образ. Этот образ впечатляет. Но Моисею не дана возможность узнать Бога ближе. 11 стих. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Кстати, Иисус Навина мы видим уже второй раз. О нем говорится как о будущем преемнике Моисея. Честно говоря, такая преемственность казалась очень маловероятной. Когда мы с вами дойдем до книги Иисуса Навина, мы с вами об этом будем обязательно говорить. Казалось совершенно невероятным, что именно Иисус Навин займет место Моисея. Но опять-таки Бог так решил. И вот Моисей начинает разговаривать с Богом. Моисей сказал Господу: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». Бог действительно знает Моисея по имени. Моисей знает Бога по имени. К этому еще вернемся в следующий раз. Моисей продолжает: Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди — твой народ». Похожей молитвой молился через много-много веков апостол Павел. Он мечтал возрастать в познании Бога. Об этом же просил и Филипп, который говорил, обращаясь к Иисусу Христу, «Покажи нам Отца, и довольно с нас». Господь сказал ему, «Сам я пойду пред тобою и введу тебя в покой», читаем мы. Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Моисей говорит очень правильную вещь. Задача, которую предстоит решить, столь сложна, что без тебя, Боже, мы просто не пойдем. Я не пойду. Это не потому, что Моисей слишком низкого мнения о себе, а потому что Моисей отлично понимает, что от него ожидается и сколько от этого на самом деле зависит. 16 стих. «Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Великолепный ответ Бога. «И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Вся эта тема «Я знаю тебя по имени». Опять-таки мы к этому еще будем подходить. Бог знает нас по имени. А знаем ли мы по имени Его? Моисей сказал, «Покажи мне славу твою». И сказал Господь Моисею, «Я приведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». У нас осталось очень мало времени. И вот эти последние стихи 33 главы мы с вами будем обсуждать в следующий раз. Пока лишь очень простой вопрос. Насколько для вас важно в том, что вы делаете, чтобы Бог шел вместе с вами? Для Моисея это было архиважно. Без Божьего присутствия он не готов был никуда идти. Мы вернемся к этому в следующий раз. А пока, друзья мои, всего доброго. Да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Прочитаю комментарий, который оставил на заключение. Алия пишет. «Соблюдение заповедей, признание Божьей милости и прочее должно основываться на любви к Богу, а иначе это будет лишь потребительским отношением к Богу. Окей, мы вышли из Египта. Спасибо. А дальше мы сами разберемся, что делать. Если будет что-то не так, мы, может быть, еще и обратимся». И, к сожалению, эти тексты не об израильтянах, пишет Илья, а лично о каждом из нас. После того, как Бог выводит нас из личного Египта, мы тоже часто очень быстро начинаем поклоняться золотым тельцам. Для каждого они свои, но суть не меняется, потому что мы хотим только получать благословение, не отдавая ничего взамен». И Алла, наша постоянная слушательница, также пишет, да, и нас, и для нас, как и написано, что, да, для нас, как и написано, что это образы для нас, достигших последних времен, чтобы не ожесточили сердец своих. Через Моисея народ общался с Богом. Но как Моисей долго отсутствовал, то и связь с Богом оборвалась, и народ сразу откинулся в сторону идола. Вывод: да не будем оставлять собрание своего вокруг Иисуса Христа, чтобы нам укрепляться благодатью и поддерживать друг друга в Божьей любви. Да, спасибо большое. Вот почему я оставил это на концовку? Кажется, что до Моисея, я думаю, что и до нас тоже, начала доходить вот какая важная вещь. Смотрите, Бог ведь сделал несколько моментов. Бог вывел израильтян из Египта. Израильтяне начинают бурчать. Вот то им не так, это им не нравится. Бог дает им манну, дает им и пищу, и питье. То есть все, что необходимо, они получают. Дает им воду из скалы, дает им манну. Даже перепелов дает. Все здорово. Все равно бурчат. Дальше Бог дает им закон. И все равно, и Моисей это видит, люди пытаются уйти в сторону. И тут Моисей вопиет Богу. Покажи себя. Вот то, что ты дал, это здорово. Но все эти законы, все, то, что, все эти заповеди, они имеют смысл, когда мы будем знать тебя, мы будем понимать, мы будем чувствовать твое сердце, мы будем по-настоящему любить тебя. Покажи себя. Вот это личные отношения с Богом. Денис пишет: «Доброе утро. Да, интересный вопрос. Может быть, потому Господь не наказал Моисея и, кроме того, даже не упрекнул его в том. Может, потому что мотив Моисея был чист. Это был праведный гнев. Еще в этом действии можно увидеть как бы реакцию Бога на происходящее. А вот почему Аарон остался при делах?» Вот это тоже хороший вопрос. Кстати говоря, мы к этому вопросу вернемся. Запомните его. Вернемся не скоро. Я скажу, когда мы к нему вернемся. Вернемся мы к нему, когда дойдем до 9 и 10 глав книги Левит. 9 и 10 главы книги Левит. Просто запомните заранее вот этот вопрос Дениса. Ответ на этот вопрос будет звучать прямо в передачах. Мы об этом будем говорить там обязательно. Вот. Значит, друзья, смотрите, какая штука. Да, это вопрос мотивации, это вопрос отношений с Богом. А в Новом Завете двое учеников фактически предали Христа. Предателей из новозаветных учеников было двое. Иуда, имя его очевидно, все понимают это. И второй человек — это Петр. Петр, который трижды отрекся от своего Спасителя. Отречение — это предательство. Но Петр возвращается к Спасителю. Он обращается ко Христу. Для него отношение со Христом важнее всего остального. И вот он получает прощение, в то время как Иуда идет на смерть. Понимаете, а вся вот эта вот история, которая началась еще с Эдемского сада, самое главное, что имели Адам и Ева, это отношение с Богом. Да, вечная жизнь, да, это все понятно, это все очевидно, но в нашем контексте речь идет об отношениях с Богом. Вот эти отношения с Богом они утрачивают. И Бог взывает к нам, взывает к людям для того, чтобы вернуть эти отношения. И не только взывает, но и пришел, Иисус Христос пришел на землю как раз вот с этой самой целью, чтобы эти отношения вернуть. Теперь исход. Есть выход из Египта, здорово. Есть закон, здорово, есть поддержание физической формы, да, физического состояния, здорово, пища, все классно. И тут Моисей понимает: покажи мне себя. Я хочу, чтобы ты шел с нами, иначе все бесполезно. Друзья, с понедельника на несколько дней у нас будет немножко другой способ взаимодействия, поэтому, конкретнее расскажу в понедельник, а пока обязательно подписывайтесь на наши группы, прежде всего ВКонтакте, на группу по страницам Библии, потому что общение там будет гораздо больше, чем сейчас. Хороших и благословенных вам выходных, друзья. По страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.